Well, we want to begin, and if you have your Bibles, take them and go over to Proverbs chapter 19.
Давайте откроем притчи на 19 главе.
This is where we left off in our last class.
Мы остановились здесь вчера.
And you can see all of the topics that are covered in Proverbs chapter 19 there on the screen.
Посмотрите на экран. Это все темы, которые здесь разбираются в 19 главе. Мы читать это не будем, можно прочитать самостоятельно. Из 19 главы можно заметить 5 принципов, которые важны для библейского душепопечения.
And the first one comes from verse 1. And verse 4, verse 6, and 7, and verse 17.
Первый принцип мы увидим в 1, 4, 6 и 7 стихах и 17.
Let's look at verse 1 together.
Давайте откроем первый стих.
Better is a poor man who walks in his integrity than he who is perverse in his speech and is a fool.
Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый лживыми устами и притом глупый.
Verse 4. Wealth adds many friends, but a poor man is separated from his friends.
4 стих. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим.
Verses 6 and 7. Many will entreat the favor of a generous man, and every man is a friend to him who gives gifts.
6 и 7 стих. Многие заискивают у знатных и всякий друг человека, дающего подарки.
All the brothers of a poor man hate him. How much more do his friends go far from him?
Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него.
And then look down to verse 17.
И теперь посмотрим на 17 стих.
He who is gracious to a poor man lends to the Lord, and he will repay him for his good deed.
Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздает ему за благодеяние его.
It's pretty obvious that all of these verses have a reference to a poor man in common.
Посмотрите, все эти стихи говорят, в общем, о бедном человеке.
Together,
если собрать все это вместе, мы получаем принцип,
benefits,
что обладающий богатством имеет много преимуществ. Но однако, если это стоит человеку его целомудрия, то богатство этого это ничего не стоит.
Verse 1 tells us that it is better to be poor and honest. Than to be a fool.
Посмотрите, первый стих. Лучше быть бедным, но честным.
And the fool is characterized by someone who speaks with a perverse or twisted language.
И лучше быть бедным, чем глупым. А глупый описывается такой человек, который со лживыми устами.
Now the Hebrew word for poor here is the word ra'ash.
И вот еврейское слово, которое обозначается глупый человек, это ra'ash.
It means to be destitute or hungry.
То есть это тот, который голоден, ненасытен.
And in ancient Israel, this particular term did not mean that it was dishonorable, suggesting that somehow poverty came from laziness.
И в древние времена не подразумевалось, что нищета происходит от... Этот термин подразумевает, что не бесчестно быть бедным. К примеру, потому что богатый, он обретает свое богатство какими-то нечестными путями.
But honesty is still a better policy.
Но в этом смысле честность – это лучше.
Even if it means going hungry.
Даже если тебе придется голодать.
Then if you look at verse 4,
а теперь посмотрим в 4 стих.
Here mostly wealthy people have many friends.
Обычно у богатого много друзей.
And some people are friends with wealthy people because they're hoping to benefit from their wealth.
Иногда друзья появляются, хотят попользоваться твоим богатством.
But poverty, on the other hand, even though it's bad in and of itself.
И с другой стороны, бедность, что в принципе, достаточно плохо.
often results in a loss of friends.
Еще к тому же служит потерей друзей.
So many people, unfortunately, want to avoid the embarrassment of being associated with poor people.
Потому что многие как бы не хотят дружить с бедным человеком, уходят, оставляют его.
Now, this is not encouraging everyone. It's not encouraging believers to be wealthy.
И, кстати, здесь не говорится о том, чтобы верующие не ободряются encouraging to be wealthy.
Yeah, encouraging them. It's not encouraging them to be wealthy so that they can have a lot of friends.
Здесь не говорится о том, что будьте богатыми, чтобы у вас было много друзей.
But it is describing something that is true of life.
Просто здесь дается описание, что, ну, как в жизни происходит. У богатых просто много друзей, а у бедных мало. Просто такое психологическое наблюдение.
Verse 6 then says, has the idea of... Well, many will entreat the favor of a generous man.
В шестом стихе говорится, что многие заискивают у знатных и богатых.
And it's interesting because the terminology that's used here in the Hebrew is literally they will stroke a rich man's face. It gives you the idea of being flattery.
Идея такая, что там такой подхалимаш идет, они гладят вот этого богатого человека по лицу.
So flattering a ruler in this case or someone who's very wealthy sometimes is done to pervert justice.
И если ты заискиваешь и занимаешься подхалимством перед человеком, обладающим властью, то тогда ты пытаешься извратить суд.
And the rich with money often buy friends.
Иногда богатый деньгами друзей покупает.
And even the rich receive themselves a lot of offers of friendship.
И, кстати, от этой дружбы богатый и приобретение тоже делает, богатство свое.
But in verse 7, there's a contrast with the rich, and it's a contrast with the poor man.
Но посмотрите, в 7 стих, здесь вот контраст мы видим между бедным и богатым.
And the poor man has a difficulty finding friends.
Бедному трудно найти друзей.
In fact, sometimes a poor man is actually a nuisance to his relatives.
Вот этот бедный, он такой для своих родственников, ну, не нравится ему бедный родственник.
So his efforts, to find a friend are often unsuccessful.
Поэтому его попытки найти друзей часто безуспешны.
Because people want to avoid him.
Потому что люди его избегают.
And then if you look down to verse 17.
А теперь посмотрим 17 стих.
Being kind to the poor is... A virtue.
Если ты к бедному добр, то это благодетель, это благочестие.
And the idea here is that you're kind, and that kindness goes way beyond just mere sympathy or pity.
И, кстати, вот быть благотворить, это не означает просто иметь такое доброе расположение.
It refers to giving a helping hand, to meeting their needs.
Это означает, что ты протягиваешь руку бедному, чтобы помочь ему в его бедности.
And of course, we see this throughout Scripture as well that benevolence to the poor is very encouraged.
Все Писание говорит о том и поддерживает нас, чтобы мы помогали нищим.
Deuteronomy chapter 15, verses 7 through 11, it encourages those who have means to be able to give to the poor.
Второзаконие 15 глава 7-11 стих говорит о том, что нужно помогать бедным.
And we see this several times in Proverbs as well.
В притчах тоже много об этом говорится.
And over and over again in Proverbs it says a lack of kindness is really condemned.
И в притчах также говорится, что недостаток вот этой вот доброты к бедным людям это плохо.
And I love the way this is described in verse 17.
И мне нравится, как вот это обобщается все в 17 стихе.
Giving to the poor is like lending to the Lord.
Посмотрите, как сказано, благотворящий бедному дает взаймы Господу.
And it's an investment that God rewards.
И это как бы такое вложение в награду, которое от Господа потом будет.
So you get this idea that God blesses people's generosity with his own generosity.
Видите, какая здесь идея? Господь благословляет щедрость людей своей щедростью.
Now, let's go to our second major observation.
Давайте перейдем ко второму наблюдению.
And this comes from verses 13 and 14.
Из 13 и 14 стиха мы его делаем.
A foolish son is a destruction to his father, and the contentions of a wife are a constant dripping.
Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая жена – сточная труба.
House and wealth are an inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord.
Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа.
So a wife's disposition is critical to a marriage.
Поэтому позиция, которую занимает в браке женщина, имеет большое значение.
In fact, we have a little saying in our household.
Мы, кстати, есть такое изречение в отношении хозяйства, в отношении дома.
If mama ain't happy, ain't nobody happy.
Если мама недовольна, то все недовольны, все несчастливы.
So a wife's disposition is very, very critical to the household.
Поэтому вот какое положение женщина в браке, в доме занимает, это очень важно.
Men seeking wives, beware, and women who are wives, be careful.
Так что мужчины, ищущие жен, будьте внимательны, а жены, состоящие в браке, будьте осторожны тоже, да?
Now let's look at verse 13 a little bit more closely.
Давайте теперь поподробнее рассмотрим этот 13 стих.
It's a foolish son that brings ruin to his father.
Глупый сын – сокрушение для отца своего.
And fathers with foolish sons can testify to the engulfing agony that sinks them into depression and despair.
Вот эта вот глупость приводит отца к депрессии, к переживаниям.
So the idea here is that a son should follow the paths of wisdom because he brings great grief upon his parents.
Сыну следует идти по путям мудрости. В противном случае он очень сильно огорчает своих родителей.
Well, in a similar way, in verse 14, a quarrelsome or contentious wife is a problem too.
И, кстати, здесь вторая часть. Посмотрите, в каком-то смысле и сварливая жена – это тоже проблема.
This is the first time in Proverbs that a quarrelsome woman is referred to out of five.
И это первый раз в притчах здесь говорится об этой сварливой жене.
And it says she is like a constant dripping.
Здесь говорится о том, что она такая постоянная капель.
Because her quarreling continues relentlessly, and it's very irritating.
Ну, потому что она постоянно пилит, постоянно ворчит.
And it's difficult to restrain.
И этого трудно избежать.
An old Arab proverb that says this.
И старая арабская пословица гласила:
yeah,
три вещи делают дом непригодным для жизни.
Tack, knack, and back.
Вот так, нак и бак.
Tack is the leaking through of rain.
И арабские слова. Так – это течь в кровле дома.
Nack is a wife's nagging.
Nack – это ворчание жены.
And back is a reference to bugs.
А вот back – это как раз насекомые, которые в доме.
So the implication here is a woman who wants to be contentious and quarrelsome can make a household and a husband very miserable.
Идея здесь такая, что если жена в доме ворчит, она делает его непригодным, печальным таким, ну, для жизни.
She's the type of a woman who causes all kinds of dissensions and strife.
Это такая женщина, она постоянно вот эти ссоры, постоянно какие-то споры инициирует.
Now, in our next slide, you can see there are five references to in Proverbs to literally a quarreling wife.
Посмотрите, на следующем слайде мы видим пять вот этих ссылок, которые говорят о сварливой или задиристой жене.
As we already looked at here in chapter 19 and verse 13.
Одну мы уже увидели ссылку в 13 стихе.
A quarreling wife is referred to as a constant dripping.
Сварливая жена – это как постоянная течь, как сточная труба.
Or in chapter 21 and verse 9.
21:9.
Better to live on the corner of a roof than with this wife.
Лучше жить в углу на кровле, чем с такой женой.
I've never tried to live on the corner of a roof, but I would imagine that it's very miserable.
Я никогда не пробовал в углу на кровле жить, но понимаю, что это очень плохо.
In 21 and verse 19.
Лучше жить в земле пустыни, чем с такой женой.
The idea is that you're pot parched, you're very, very hot, and you never have any refreshment or drink.
То есть, понимаете, состояние ваше такое, что постоянно в жарком климате находишься, и ты не можешь напиться.
But a good wife with the right disposition is refreshing to a husband.
А вот добрая жена, она как раз наоборот, она как такое освежение, освежающий источник для своего мужа.
Chapter 25, verse 24.
Повторяется, что лучше жить в углу на кровле, чем с такой женой.
And then later on in chapter 27 and verse 15.
И в конце 27:15 говорится:
A contentious woman is compared to the dripping of a constant rain.
Сварливая женщина — это моросящая капель в дождливый день.
Now there are two characteristics of a contentious person.
Есть две характеристики такого сварливого человека.
And we add this to your notes to help you in your own counseling ministry.
Мы добавили это в материал для того, чтобы помочь вам в душепопечении.
They crave something that they do not have, that they think will bring them pleasure.
Они желают, чего у них нет, и что, как они думают, принесет им удовлетворение.
They may crave their husband's love,
они стремятся к любви своих мужей,
or his attention,
их вниманию,
or his faithfulness,
верности,
or his kindness,
доброте,
or his care.
И заботе.
Now, in and of themselves, these things are not wrong.
Сами по себе это вещи хорошие.
But when a wife craves her husband's love, more than she desires to be God's kind of woman, then it becomes an idolatrous craving.
Но если женщина хочет любви мужа больше, чем быть благочестивой в глазах Господа, то тогда это идолопоклонство.
And this is something that she ends up worshiping in her own heart.
В конечном итоге она поклоняется этому в сердце своем.
And it ends up consuming her whole life.
И в конце концов это поглощает всю ее жизнь.
She needs to repent of that idol of craving this love from her husband.
Ей необходимо покаяться в этом грехе, вот в стремлении, в желании, чтобы муж ее любил.
And it needs to be changed so that her utmost craving is that of being God's kind of woman or God's kind of wife.
Ей нужно поменять свои приоритеты, и чтобы больше она хотела стать благочестивой женщиной.
She can still desire the love from her husband.
Она может продолжать хотеть, чтобы муж ее любил.
But that is subordinate to the idea of being a godly woman.
Но это желание будет подчинено желанию быть благочестивой женщиной.
And sometimes people can get that very confused.
Иногда люди здесь не понимают.
How do we know when these things become an idol?
Как вещи в нашей жизни становятся идолами?
Because a person is consumed with them.
Почему? Это тогда происходит, когда люди поглощаются этим.
For example, it's the first thing that they think about when they get up in the morning.
Например, подумайте о том, о чем вы думаете, как только встаете с утра.
A wife may think my husband doesn't love me, and I want him to love me.
Может быть, женщина встает и думает, что мой муж не любит меня, я хочу, чтобы он любил.
And the lack of his love may consume her thoughts all day long.
И все вот эти мысли об этом поглощают ее весь день.
And when she doesn't receive the love that she believes that she deserves, she becomes upset or angry or withdrawn and moody.
И она постоянно понимает, что она не получает той любви, которой хочет, и все, у нее настроение все упало.
And then you know that that desire has become idolatrous because it's changing her whole disposition.
Посмотрите, вот эти желания, они становятся идолопоклонническими, потому что меняют ее все положение.
Now, a godly wife can be disappointed in the fact that her husband is not loving her in a godly way.
Конечно же, расстраивает благочестивую женщину, что муж не любит ее должным образом.
But that is not going to drag her into the pit of despair.
Но это не может ее втянуть в пучину уныния.
Because she has a higher priority in life.
Потому что у нее высший приоритет в жизни есть.
She wants to be a godly woman,
Она
and she knows that Christ loves her.
Хочет быть благочестивой женщиной.
So when her desire to be God's kind of woman becomes second to wanting her husband's love, then that love becomes idolatrous.
Поэтому, если приоритеты меняются и любовь мужа становится выше благочестия, то тогда это становится идолопоклонством.
Now this can happen to a Christian husband as well.
Это может происходить и с мужчиной, с мужем, христианином. Он хочет, чтобы жена уважала его. Но она не уважает. Желание это не плохое, законное. Но оно становится неправильным, если выступает на первый план. Как узнать, что это желание превратилось в идола? Мы узнаем из-за нашего настроения. Если ты не получаешь уважения от жены, на которое рассчитываешь, ты начинаешь на нее злиться. Или ты дуешься и не хочешь с ней разговаривать. Все это происходит от грешного сердца. Потому что желание уважения жены становится выше желания быть благочестивым человеком. И это становится идолопоклонством. Об этом он думает, раскрывая глаза с утра, об этом он думает, когда ложится спать. Это поглощает все его мысли в течение дня. Моя жена не уважает меня. И, возможно, она его и не уважает. Ему нельзя впадать в это уныние, нельзя быть поглощенным этим переживанием. Потому что верное, праведное сердце должно перед Господом быть и желать служить Ему. И знать, что Бог уважает его во Христе. Вторая характеристика человека сварливого заключается в том, что люди такие поклоняются этим эгоистическим желаниям и так, что готовы драться и ссориться с другими ради достижения цели. Иногда они прибегают к таким манипуляционным изречениям. Ты не восполняешь моих эмоциональных нужд. Ты не стараешься меня понять. Ты не знаешь, как любить. Ты вообще никогда обо мне не заботился. И позволяет человек такие заявления, желая получить то, что хочет. Вот почему мы называем эти изречения манипулирующими. Ну почему они такие? Потому что человек, говоря такое, он пытается манипулировать другим. Но в сущности происходит следующее. Ты отдаляешься от супруга. Очень важно дать подопечному увидеть этого идола в сердце. И подвести его к тому моменту, чтобы он раскаялся в этом и отверг этого идола. Вот перед вами две характеристики сварливого человека. Теперь переходим к третьему пункту. Обратимся к 16 стиху. Хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящий о путях своих погибнет. Вот это вот хранить и хранить то же самое слово в еврейском тексте. Это означает хранить или повиноваться наставлениям.
That is an act, it says here, that is self-preserving.
Посмотрите, это самосохранение в таком случае происходит.
But to do the opposite is to be self-destructive.
Если ты поступаешь по-другому, то ты занимаешься саморазрушением.
So when you don't keep the commands of God and you don't obey them, it's a form of self-destruction.
Поэтому если ты не слушаешь заповеди Божьи, не подчиняешься им, то ты занимаешься саморазрушением.
To be contemptuous of his ways then refers to either the ways of Solomon as a father or a teacher.
Contemptuous.
Argumentative.
Быть вот таким спорщиком, это по словам Соломона, по словам автора книги Притчи, это означает быть на путях погибели.
Or it could refer to, the fact that a person objects to God's ways.
И это, возможно, относится к человеку, который подвергает сомнению пути Божьи.
And so anyone who objects to the ways of wisdom is objecting to God's ways.
Поэтому если человек противодействует пути мудрости, он противостоит самому Богу.
So counselees must learn.
Поэтому
obedience to the Lord is a form of soul maintenance which saves them much misery.
Поэтому подопечные должны понять, что послушание Господу есть форма сохранения души, оберегающая от большей беды.
Let's go to number four.
Давайте к четвертому пункту перейдем.
And we will skip down to verse 24.
Теперь мы ниже читаем 24 стих.
The sluggard buries his hand in the dish and will not bring it back to his mouth.
Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Ленивый человек или ленивый подопечный тратит время впустую и теряет от депрессии аппетит.
This is important to understand because when we give in to a lazy way or being a sluggard in life.
И это важно понимать, потому что если мы становимся ленивыми в жизни,
eventually it drags our life into despair.
В конечном итоге мы придем к краху в жизни.
A sluggard is so lazy that he doesn't even have the strength to lift his hand from the dish to his mouth.
Такой человек, он такой ленивый, что он даже не может руку донести до рта.
And it is true, a person who is a sluggard is often the type of a person who is also characterized by a lot of despondency and depression.
И вот этот ленивец, ленивый человек, его можно тоже сравнить с человеком, который находится в депрессии, в унынии.
Now, if you read the early church fathers of the first, second, and third century,
если вы почитаете ранних отцов церкви первого, второго столетия,
they did not use the word depression.
У них не было в лексиконе слова депрессия.
But they always referred to a person who had depression as a person who was a sluggard.
И депрессивного человека они всегда называли ленивцем, ленивым человеком.
Later on, during the Middle Ages, depression, the word for depression became melancholia.
В средние века депрессии стали называться меланхолия.
They wouldn't say that what a person was depressed, they would say that a person had melancholy.
И не говорили о человеке, что он в депрессии, а говорили, что он в меланхолии.
It's only been in the last two or three centuries has contemporary culture and society described this with the word depression.
Поэтому только последние, наверное, 2-3 столетия вошло в лексикон это слово депрессия.
But it is certainly true that the early church recognized a similarity between depression and being a sluggard.
Но важно следующее. Даже в ранние века церкви люди понимали похожесть депрессии и лености.
And one of the chief characteristics of a person who's really depressed is that they lose their appetite.
И одна из вот тех отличительных качеств депрессии – человек теряет аппетит.
They don't want to eat anymore.
Он уже есть не может.
Or they eat very little.
или очень мало ест. Конечно, встречаются такие люди, которые, наоборот, на другую крайность ударяются. Которые слишком много едят.
But they do that in order to absorb a lot of calories, which produces glucose in the blood, and that's the only time that they're happy is when they're eating a lot.
Но они очень много едят для того, чтобы поднялся уровень сахара в крови, а это, ну, как бы поднимает немножко настроение.
But a person with severe depression is usually a person who doesn't hardly eat anything.
Но человек, находящийся в тяжелой депрессии, обычно ничего не ест или очень мало.
And they lose a lot of weight.
И очень сильно теряет вес.
And their immune system is usually repressed as a result of that.
В результате этого иммунная система разрушается.
And so they become very susceptible to sicknesses or disease.
И поэтому он очень легко может заболеть.
Let's go to number five.
К пятому пункту.
This will be verse 27.
27 стих.
Cease listening, my son, to discipline, and you will stray from the words of knowledge.
Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума.
So there is a natural waywardness in every human heart that must be kept in check by diligence, disciplined obedience.
В каждом сердце живет такое естественное своенравие, которое должно обуздываться усердным, постоянным послушанием.
When a person stops listening to instruction, that person is not learning.
Если человек перестает слышать наставление, он ничему не учится.
So that gives us the idea that being wise is not a static state that we stay in.
Посмотрите, такая идея. Быть мудрым это не означает оставаться в статичном состоянии, там, где ты есть.
But a wise person can easily fall back into foolishness if they don't maintain a learner's spirit.
В таком случае человек мудрый, он снова в глупость может скатиться, если он будет оставаться на месте.
And if you studied the life of Solomon, you know that happened in Solomon's own life.
Если мы вспомним жизнь Соломона, мы вспомним, что именно так и произошло в его жизни.
He started off desiring wisdom and seeking to be wise and living in a wise way.
Начинал он с того, что устремился к мудрости, к познанию правильных путей.
But then he stopped being a learner.
Потому что потом он перестал учиться.
And he began disobeying the clear commands of God.
И начал пренебрегать четкими прямыми повелениями Господа. Я хочу вам это показать. Давайте откроем Второзаконие, chapter 17. 17 глава Второзакония.
Here in this particular chapter, God gives special instructions to the future kings of Israel.
Посмотрите, здесь конкретные наставления даются вот этому будущему царю израильскому. Тут даются предупреждения, что царь должен делать, а что должен избегать. Посмотрим 16 стих. Господь говорит к этому царю.
Moreover, he shall not multiply horses for himself, nor shall he cause the people to return to Egypt to multiply horses, since the Lord has said to you, you shall never again return that way.
Только чтобы он не умножал себе коней, не возвращал народы в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайся туда более путем сим.
Verse 17. Neither shall he multiply wives for himself, lest his heart be turned away. Nor shall he be greatly increased silver or gold for himself.
И 17 стих, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно.
Now, this is very interesting, because I want you to compare now and turn over to 1 Kings chapter 10.
Очень интересно, давайте сравним теперь и обратимся в третью царств, 10 главу. Третье царство, 10 глава, стих 23.
So King Solomon became greater than all the kings of the earth in his riches and wisdom.
Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью.
And all the earth was seeking the presence of Solomon to hear his wisdom, which the Lord had put in his heart.
И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его.
Now, when you study this very carefully, eventually all of these kings from around the known world, they were coming to see Solomon fed his ego and his pride.
Посмотрите, что происходит дальше. Все цари, которые приходили послушать Соломона, они питали его личное эго, его гордость.
And somewhere in this process, he stopped being a learner.
И в каком-то, на каком-то этапе этого процесса он перестал учиться.
He thought he had enough wisdom.
Он подумал, что мудрости ему достаточно.
And then look at verse 26.
И посмотрите в 26 стих.
Now Solomon gathered chariots and horsemen, and he had 1400 chariots and 12,000 horsemen, and he stationed them in the chariot cities with the king in Jerusalem.
И набрал Соломон колесниц и всадников, у него было 1400 колесниц и 12,000 всадников, и разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме.
Verse 27. And the king made silver as common as stones in Jerusalem, and he made cedars as plentiful as sycamore trees that are in the lowland.
И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным по простыми камнями, и кедры по их множеству сделал равноценными сикаморами, растущими на низких местах.
Verse 28. Also, Solomon's import of horses was from Egypt and Kew, and Solomon's merchants procured them from Kew for a price.
Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы, а царские купцы покупали их из Кувы за деньги.
Then in chapter 11, in verse 1.
Потом в 11 главе 1 стихе.
Now King Solomon loved many foreign women.
И возлюбил царь Соломон многих чужестранных женщин.
Along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidian, and Hittite women.
Кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок.
From the nations concerning which the Lord had said to the sons of Israel, you shall not associate with them, neither shall they associate with you. For they will surely turn your heart away from their gods.
И из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце ваше к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью.
Solomon held fast to these in love, it says.
Тут сказано, что он к ним прилепился любовью.
And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned his heart away.
И у него было 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце.
This,
и Бог за это его судит. В 9 стихе мы это видим.
So
позвольте меня спросить.
How many of those commands did Solomon break that God had given to the kings of Israel in Deuteronomy 17?
Сколько заповедей Соломон нарушил, которые были даны царям израильским? All of them.
All of them. That's exactly right. He broke
точно.
Every one of them.
Абсолютно точно. Все нарушил.
Solomon started off very wise.
Соломон начал с мудрости.
But wisdom is not a static state.
Но мудрость – это не статичное состояние.
If you don't continue to seek to be a learner, you will cease to be wise.
Если ты прекратишь учиться, то ты перестанешь быть мудрым. Если ты позволишь гордости войти в твое сердце, ты не захочешь уже учиться ни у Бога, ни у другого человека какого-нибудь. Поэтому 27 стих 19 главы в каком-то смысле пророческий.
The very thing that Solomon wrote about early in his kingdom is the very thing that he ended up failing to do.
То, что царь Соломон написал еще раньше, в каком-то смысле он в конце это и приступил, или он описал то состояние, да?
Now, I want you to understand that even though this was true, Solomon, I believe, later repented of this.
И я вот что еще хочу сказать. Несмотря на то, что это с ним произошло, я думаю, что в конце Соломон раскаялся.
We do not have any historical record of his repentance.
У нас нет исторического свидетельства его раскаяния.
But The book of Ecclesiastes is adequate proof that he did repent.
Но я думаю, что Екклезиаст, книга Екклезиаста, это очень хорошее доказательство, что он покаялся.
Because one of the purposes of Ecclesiastes was to call his people back and away from the materialism that he had led them into.
Потому что одна из целей Екклезиаста – привлечь народ от материализма назад к Богу.
So, counselees who wanted to delay obedience will not be able to maintain the status quo.
Поэтому подопечный, решивший повременить с послушанием, не сможет сохранить вот это свой статус-кво, свое положение.
Delayed obedience is disobedience.
Отложенное послушание – это не послушание.
There is this wayward principle that rules every heart, and it must be addressed in counseling those who are reluctant to listen.
И это такой принцип очень важный, который должны вы обращать к человеку, который не хочет слушаться.
Now, this brings us to chapter 20.
Теперь мы переходим к 20 главе. Посмотрите на экране, это все те темы, которые поднимаются в 20 главе.
But we want to highlight 9 principles that are important and helpful in biblical counseling.
Из этих всех тем нам бы хотелось осветить 9 принципов, которые важны для библейского душепопечения.
And the first one comes in verse 1.
Первый у нас в первом стихе.
Wine is a mocker and strong drink a brawler, and whoever is intoxicated by it is not wise.
Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен.
Now I want you to understand for biblical counseling purposes that wine is a paradigm for all types of chemical abuse.
И вот что нужно понимать нам, как душепопечителям, что вино это как бы принцип или обобщение всякого химического, ну, вот этого привязанности к химическим препаратам разным.
So a person who permits alcohol or any chemical abuse to control them is destructive and not wise.
И поэтому человек, позволяющий алкоголю или каким-то химическим веществам контролировать себя, неразумен и глуп.
The Hebrew word for wine is the word ayin.
Еврейское слово вино, айн.
The Hebrew word for beer is the word sakar.
Пиво это сакар.
And wine and beer here are personified as people of degraded character.
И здесь, значит, вино, оно и секера, они олицетворяются как люди с таким плохим характером.
In fact, wine had quite a bit less of alcohol in it than beer did.
Less?
Less.
In wine, right?
Wine.
No, в вине, because I don't know. В вине, как сообщает брат, меньше алкоголя содержится, чем вот в этом в пиве, вот этот напиток, секере.
And it's characterized as a mocker still.
Посмотрите, вино, оно как такое, как глумливо, когда издевается, да, человек над кем-то.
So it has enough alcohol in it to cause a person to be self-centered and to scoff and mock others.
Поэтому в вине достаточно алкоголя, чтобы стать таким насмешником, чтобы кого-то высмеивать, издеваться.
But beer back in ancient Israel was a much stronger alcohol content.
Но пиво в те давние времена, оно было сильнее.
And here beer is likened to a brawler.
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 It's like an alcoholic. Ага. И вот этот напиток, он заставлял человека вступать в драку.
So, part of the idea is that wine mocks the one who drinks it.
И в этом случае, значит, вино насмехается над тем, кто его пьет.
And beer makes a person very aggressive.
А вот эта секера, она делает человека агрессивным.
That's why in the secular world, the way men and women meet each other is usually they go to a place where they're drinking.
Вот интересно, что в мире люди, когда встречаются мужчина и женщина, они приходят сначала в то место, где они выпивают.
Because alcohol helps them to shed all of their inhibitions.
Потому что алкоголь помогает им скрыть все вот какие-то свои там комплексы.
And so a man will, when he's a little bit drunk, will talk to a woman, and a woman's willing to talk to a man when she's drunk.
Потому что и поэтому мужчина, когда немножко выпьет, он так нормально разговаривает с женщиной, и женщина тоже выпьет, и вот у них беседа происходит.
Otherwise, they would be too inhibited to talk to each other.
В противном случае, им у них бы разговор как бы не сильно получился.
So it makes them a little bit more aggressive.
Это делает их как-то более агрессивными.
And the idea is that it ends up intoxicating people.
И идея здесь в следующем, что вот эти все напитки, они отравляют человека.
This is something that was absolutely forbidden of the priests of Israel in Leviticus chapter 10 and verse 9.
Вот это было совершенно запрещено царям израильским в книге Левит.
And the Nazarites were also not permitted to drink as well in Numbers chapter 6 verse 4.
И, кстати, еще назареям нельзя было совершенно пить ничего алкогольного.
And there are other people in Israel who also took on a vow not to drink alcohol in Isaiah chapter 5 and verse 11.
Были и другие люди в Израиле, которые отказывались от алкогольных напитков. Об этом говорится в книге Исаия 5:11.
So intoxicating drinks can lead people astray, causing them to do very foolish things.
Вот это отравление алкоголем как бы заставляет человека делать глупости. Мы поговорим об этом больше, когда подойдем к 23 главе. Потому что я думаю, что здесь это большая проблема. Это является проблемой всех стран мира. Я думаю, что здесь в России это тоже проблема.
Back a few years ago, there were several Russian pastors that came to the Shepherds Conference in Los Angeles.
Несколько лет назад на конференцию Shepherds приехали русские пасторы.
And they asked if we could have a question and answer time together with me about counseling issues.
И я спросил, не хотели бы они пообщаться со мной по вопросам душепопечения.
And I was prepared to try to answer any of a variety of different counseling.
Я приготовил спектр ответов на вопросы, которые думал возникнут.
But the number one problem that they asked me questions about and we spent the most time on was the issue of alcohol and drunkenness.
Но первый вопрос, который как бы занял большую часть времени, был вопрос употребления алкоголя.
Especially as it affects marriages.
Особенно влияние, которое он оказывает на браки.
So this is a big issue, I understand.
Поэтому я понимаю, что здесь очень важный вопрос. Поэтому человек, позволяющий алкоголю или другим веществам контролировать себя, неразумен и глуп. Теперь мы подходим к третьему стиху. Когда мы дойдем до 23 главы, 29-35 стихи, то мы узнаем больше о действии алкоголя и предупреждениях Писания об алкоголизме. А теперь мы посмотрим на второй важный принцип в 20 главе. Третий стих посмотрим.
Keeping away from strife is an honor for a man, but any fool will quarrel.
Честь для человека отстать от ссоры, и всякий, а всякий глупец задорен.
And verse 22.
И в 22 стих.
Do not say, I will repay evil. Wait for the Lord, and he will save you.
Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и он сохранит тебя.
So godliness is seen in your counselee's desire to seek peace regardless of the evil that has been done to them.
Благочестие проявится в человеке через желание мира, невзирая на зло, которое против него совершили. Если ты помогаешь человеку как бы растворить или прекратить конфликт, это прекрасная цель. Потому что некоторые люди очень легко ссорятся.
In such a way that you may think that quarreling is an honorable state, so many people want to do it.
И в каком-то смысле есть такое мнение, что как бы отвечать за себя, давать сдачу, да, это что-то такое благородство в этом.
But the Bible says that such people are fools.
Но Библия говорит, что такие люди глупцы.
Arguments can be avoided by overlooking insults.
все эти споры можно избежать, если ты не обращаешь внимания на обиды.
12, притча 12:16.
И еще, если ты не смотришь на те вопросы, которые потенциально могут тебя раздражать. 17:14 притчи.
And also by getting rid of mockers.
Или если удаляться от этих насмешников. 22:10 притчи.
And look down at verse 22.
А теперь посмотрим на 22 стих.
To take vengeance in one's own hands is wrong.
Мстить за себя неверно.
It's better to leave the punishment of injustice to the Lord and in His hands.
Лучше предоставить месть Господу в Его руки.
Because He is the one who will deliver.
Потому что Он тот, кто может тебя избавить.
Take your Bible for a moment. Let's go over to Romans 12.
Давайте откроем Римлянам 12.
In verse 19.
Римлянам 12:19.
Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord.
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь.
Now that's a quotation taken out of Deuteronomy chapter 32 and verse 35.
Цитата здесь взята из Второзакония 22:25.
And it's repeated in Psalm 94 and verse 1.
И повторяется в Псалме 63. Отмщение принадлежит Господу. Именно Он поднимет справедливость, восстановит справедливость в свое время.
So it's vitally important that we have, if we have been wrong, that we leave that in His hands.
Поэтому очень важно, когда тебя обижают, предавать это судьи праведному Господу.
He will settle the score eventually, and you need your counselees to understand that.
В конце концов Господь накажет вот этого нечестивца, и нужно учить подопечного понимать это.
Let's talk about a third principle here.
Теперь третий принцип.
Back to Proverbs chapter 20 and verse 5.
Снова мы в 20 главе притчи, 5 стихе.
A plan in the heart of man is like deep water, but a man of understanding draws it out.
Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их.
Verse 9. Who can say, I have cleansed my heart, I am pure from my sin?
И 9 стих. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?
So, a good counselor will seek to reveal the intentions of a counselee's heart.
Итак, хороший наставник стремится открыть намерения сердца, понимая их порочность. И, кстати, этот хороший наставник, он и понимает испорченность сердца человеческого. И теперь посмотрим внимательно на 5 стих.
A person's plans here are like deep waters. It means they're hidden.
Или помыслы сердца человеческого – это глубокие воды, то есть они очень глубоко находятся, эти помыслы. Вот эти планы человека, еврейское слово «эса». «Эса» или «совет», «цель». Планы, замыслы.
Whatever's ruling as motives in the heart is what is hidden deep underneath, like in deep water.
То, что руководит твоим сердцем, твои намерения, то есть это вот то, откуда все истекает, это глубокие воды.
Yet a wise counselor can draw this out of their heart.
Мудрый душепопечитель должен это извлечь из этого сердца.
In other words, a wise counselor can help a person examine his true motives.
Поэтому хороший душепопечитель, он должен исследовать настоящие мотивы.
And his own true thoughts, which may not be understood.
И вот эти настоящие мысли и помыслы, которые в сердце человека, которые еще не поняты.
And then if you look at verse 9,
и теперь, если мы обратимся к 9 стиху,
it's obvious that Proverbs says that some people may claim to be perfect and be without sin.
Здесь ясно, что некоторые люди могут назвать себя совершенными, лишенными греха.
And there are a lot of counselees who will claim to be perfect and without sin.
Очень много опекаемых нами людей называют себя безгрешными.
Proverbs 29 is a good verse to take them to.
И им очень полезно будет посмотреть сюда на 20 главу, 9 стих.
Because such a claim is false.
Потому что такое утверждение ложно.
What they claim does not match who they truly are.
Это утверждение не отвечает истинному положению вещей.
And as the Apostle Paul talks about in Romans chapter 3, all have sinned.
Апостол Павел говорит Римлянам, 3 глава, все согрешили.
So you get this idea how important, especially verses 5 and verse 9 of chapter 20 is to biblical counseling.
Вы видите, как важны вот этот вот 5 и 9 стих для душепопечения. There is an opinion. Есть еще раз мнение, что это не относится к возрожденным людям, да? There is an opinion that it doesn't speak about the people that regenerated, because a regenerated person is kind of holy person without sin, without sinful emotion. It's cleansed by blood of Christ.
I understand what she's saying.
Я понимаю, о чем идет речь.
The book of Proverbs is written to believers, even in Old Testament times.
Нужно следующее понимать, что книга притчи написана как раз к верующим. И, конечно же, к верующим новозаветных времен.
And in 2 Corinthians 5:17.
И 2 Коринфянам 5:17.
It talks about when the believer has everything has become new in the believer's life.
И там сказано, что теперь верующий становится как бы новым творением.
But the idea is within the context of 2 Corinthians 5, that's their positional statement of who we are in terms of positional sanctification in God's eyes in Christ.
Но если посмотреть на контекст этой главы, то видно, что речь идет о таком, о том положении, в которое Бог тебя помещает. Это такое позиционное освящение.
But the believer still struggles with the remnants of sin in his life now.
Верующие, тем не менее, постоянно страдают от остаточного греха в их жизни.
So in God's eyes, viewing us through Christ, we have brand new hearts.
И с точки зрения Бога, который смотрит нас через Христа, у нас такое новое сердце, очищенное.
That is our legal standing in heaven and our position in heaven.
Это такое наше законное или юридическое положение в небесах.
But while we still walk this earth, then we go through the process of progressive sanctification.
Но мы все еще на земле, мы в процессе вот этого постоянного прогрессирующего освящения.
In other words, we're putting off the remnants of sin.
Мы здесь откладываем вот эти вот коросты греха с себя. И наше сердце, оно полно вот этим грехом. Несмотря на то, что в нем пожелания новые есть к Христу. Если бы это реально было такое положение вещей, что мы стали полностью новым творением во Христе созданы, то нам вообще никакого душепопечения 100 лет не надо было бы. Но автор притчи, он очень много говорит об этом, потому что на самом деле это существует в реальности.
The regenerated person has brand new desires, brand new purposes, brand new intentions that are a part of his heart now.
Итак, возрожденный человек, у него новые стремления, новые желания, новые мысли, да?
However,
Несмотря на это, остаются вот эти вот остатки греха. И вот эти остатки греха и втянут человека к проблемам. Но мы, как уже говорили, что те, кто боятся Яхве, Господа, а это очень четкое указание, что речь идет к верующим, потому что в отношении неверующих людей, язычников, имя Господа Яхве не упоминалось. И, то есть, тот, кто учит страху Господнему, имеется в виду, что тот, кто учит путям Господа. Помогает это рассуждение? Внимание.